Привет, друзья! Начинаем очередной выпуск «Школы здоровья». Сегодня я хочу посвятить выпуск просто ряду практических советов, касающихся изменения своего питания, перехода на здоровое питание. Основные принципы были озвучены в прошлых двух выпусках. Я надеюсь, что они остались всем понятны, и что каждый человек, руководствуясь этими принципами, сможет начать перестраивать свое питание на более здоровое. А сегодня, соответственно, я просто хочу дать ряд рекомендаций, которые могут помочь в этом процессе. То есть это уже не какие-то принципы, это просто рекомендации, которые можно делать, можно не делать. Но если вы что-то услышите, что вам покажется, что вам это подойдет, рекомендацию, то вы попробуйте. Если вам понравится, соответственно, пользуйтесь на здоровье. Если не понравится, то забудьте про нее и сделаем вид, что я вам о ней не говорил. В одном из комментариев к прошлому выпуску прозвучала фраза от человека, что он очень надеется на то, что я расскажу в следующих выпусках подробный рацион человека, находящегося на здоровом питании. Если у кого-то, вот что касается этого человека, автора, и если у кого-то еще есть такая же мысль, то мне бы очень хотелось порекомендовать этим людям еще раз переслушать мои выпуски, чтобы понять одну простую мысль. Здоровое питание строится всегда для каждого человека конкретно. Если бы существовал какой-то идеальный, универсальный, здоровый рацион питания, неважно какой, вот из чего бы он ни состоял, но подходящий один для всех, то зачем бы нам нужно было тратить тут столько времени, говоря о том, какие продукты имеют какую роль в организме. Я бы просто сразу в первом же выпуске сказал: ребята, я знаю, как всем быть здоровыми. Вот, пожалуйста, с утра кушаем это, в обед кушаем это, на ужин не кушаем вообще ничего. Все, все здоровы с завтрашнего дня, до свидания, меняю работу, потому что все выздоровели. До свидания, все прекрасно. Не настолько все просто. Все, конечно, не настолько сложно, но и не настолько просто. Для каждого человека будет свой рацион питания, и я даже своим пациентам никогда подробного рациона питания не составляю по одной простой причине, потому что это должен делать человек сам каждый день, руководствуясь ощущениями своего тела. И если человек ест какой-то продукт, и ему от него хорошо, то никакие рекомендации по здоровому питанию не могут заставить человека прекратить есть этот продукт, а вместо него начать есть какой-то другой или ничего не есть. Ну и наоборот, соответственно, если человек что-то пробует или даже не пробует, а просто понимает, что у него нет на это аппетита вообще категорически, а ему там кто-то будет говорить: нет, вот давай, пожалуйста, вот ешь, вот это тебя сделает здоровым. Ерунда, это все тело всегда знает лучше всего. Поэтому я озвучиваю только принципы, по которым составляется вот этот самый рацион питания. Я рассказываю, в чем можно верить организму, в чем нельзя верить, на какие вещи обращать внимание. И только вот в сотрудничестве, в постоянном сотрудничестве со своим телом можно к этому здоровому рациону питания и прийти. И, соответственно, если свое тело не слушать, если не обращать на него внимания, а руководствоваться только какими-то вот умозаключениями, что собственными, что тем более чьими-то еще, соответственно, это будет уже не здоровое питание, это будет ерунда какая-то, которая, скорее всего, телу не понравится и, самое главное, никаких результатов не даст. Ну так вот. Рекомендации по перестроению своего питания. Ну, первое, с чего хочу начать, это в очередной раз поговорить про фрукты. Много уже было сказано в прошлых выпусках, не буду повторяться, что это естественное питание, что мы должны научиться их усваивать и все прочее. Самое главное, что нужно понять, что для того, чтобы наше тело научилось усваивать фрукты, все, что нам требуется, это начать есть фрукты. Поэтому в любом случае, любому человеку при оздоровлении своего рациона питания нужно начать есть фрукты. Еще раз напомню, что фрукты — это очень разные продукты, и в смысле, сами плоды бывают очень разные, их очень много всевозможных видов, и мы говорим о фруктах не только о сладких, но и не сладких, там огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, тыква. Вот вчера только одна моя пациентка с удивлением написала мне сообщение, а что вот где-то там в комментариях к вашим видео прочитала, а что, тыква это тоже фрукт? Я говорю, ну, а семечки-то содержатся, правда, она же для размножения выращивается, да, тоже фрукт. Почему вот арбуз и дыня из-за того, что они сладкие, ни у кого не возникает сомнения, что это фрукт, а тыква, которая рядом с ними же растет, точно такая же по своей сути, только не сладкая. Сразу не, ну как это? Вот, ну да, разумеется, тоже фрукт. Так вот, вот это все фрукты, и именно фрукты надо начинать есть. Единственное ограничение, которое может быть на употребление фруктов, это, во-первых, свой собственный аппетит. То есть, если не хочется, то есть, конечно, не нужно. Заставлять себе есть фрукты – это полный абсурд. Ну, как и по большому счету вообще заставлять себя что-то есть – это полный абсурд, потому что если аппетита нету, то это говорит однозначно о том, что тело этот продукт конкретный усваивать не хочет и не будет. Мы можем его в себя запихнуть, разумеется, запихнуть в себя можно все, что угодно. Но все, что мы сделаем тем, что мы что-то в себя запихнем, это мы заставим тело от этого как можно быстрее избавиться с теми или иными потерями, там, энергозатратами, загрязнением и прочее, так далее. А пользы в этом не будет вообще никакой. Причем это касается не только конкретного продукта, это касается еще и времени суток. То есть, например, вот ночью, если нормального человека, здорового человека разбудить, то самую вкусную еду ему предложи, не будет у него аппетита, потому что спит сейчас пищеварительная система. Она спит, она не готова ничего усваивать. И если она спит, зачем ее будить и, соответственно, зачем что-то есть, если нет аппетита? Вот. Тот же самый продукт днем человек съест с огромным удовольствием, потому что тогда его пищеварительная система будет готова к этому, к усвоению этого продукта. Поэтому на аппетит обращаем внимание абсолютно всегда. Я уже в прошлый раз об этом рассказывал, что в прошлых выпусках, что обязательно смотрим на то, есть ли тяга к этому продукту или ее нету. И когда едим, мы обязательно должны испытывать удовольствие, испытывать наслаждение от этой еды. Вот тогда, действительно, тогда тело готово усваивать этот продукт. Так вот, что касается фруктов, то к ним это правило, разумеется, тоже в полной мере относится, потому что если нам не хочется каких-то фруктов, есть их бессмысленно. Но, как правило, все-таки с фруктами у человека все в порядке, у большинства людей, поскольку это естественное питание, сохранилась тяга к фруктам. Поэтому фруктами вот в рамках своего аппетита кормим себя, чем больше, тем лучше. И никогда никаких ограничений других быть не может. Единственное, что еще может помимо аппетита ограничивать, но это уже особая ситуация, то есть если фрукты в вас, конкретно в вас, вызывают какие-то процессы очищения, то есть после того, как вы съедите какие-то фрукты, у вас появляются какие-то неприятные симптомы, ну, всякое может быть, там, живот может болеть, сыпь на коже, ну, все что угодно. Вот, то, соответственно, не нужно есть этот продукт слишком в большом количестве. То есть тогда его стоит есть умеренно для того, чтобы эти симптомы либо не появлялись, либо появлялись, но вот в какой-то там приемлемой, умеренной форме, но не слишком сильные. Ну вот, например, с газообразованием такое часто бывает, потому что фрукты, они начинают растворять слизь в кишечнике накопившуюся. Это растворение слизи, оно всегда связано с газообразованием. А если кишечник медленный, все эти газы, которые образовались, они там стоят, они распирают его стенки, вызывают боль, колику кишечную, вместо того, чтобы выходить наружу спокойно. Это может быть тоже ограничением, но это будет ограничение на употребление только совершенно конкретного фрукта, не вообще фруктов, а вот совершенно конкретного фрукта. Ну и опять-таки даже в этом случае все равно стоит еще и на аппетит обращать внимание. То есть, допустим, вы очень любите какой-то продукт, но у вас на него там ужасная там аллергия, скажем. Но вы его очень любите. Вот о чем говорит то, что вы его очень любите. Вот если бы этот продукт телу был вреден, вот он однозначно наносил бы ему вред. Это не наркотический продукт, он не вызывает зависимости. Тело его хочет, потому что это продукт натуральный. И то, что мы воспринимаем за вред для своего тела, на самом деле, скорее всего, является процессом очищения. Да не скорее всего, так и является. Поэтому тело радуется этому продукту и радуется этому процессу, который мы запускаем, несмотря на то, что человек после употребления этого продукта чувствует себя плохо. Поэтому в такой ситуации, как разумно стоит поступать? Есть этот продукт, который вы так любите, но в тех рамках, чтобы этот процесс очищения, то есть чтобы его симптомы не были слишком сильны, не слишком сильно портили вам жизнь и не мешали вам чувствовать себя здоровым и вести нормальный образ жизни. Во всем остальном никаких ограничений на фрукты быть не может. И единственная рекомендация для того, чтобы фрукты усваивались лучше, И то это только рекомендация, это не жесткое правило. Она заключается в том, что фрукты предпочтительно есть по отдельности друг от друга, именно для максимального их усвоения. Вообще любой продукт, он усваивается лучше, когда мы его едим по отдельности. Это, я думаю, ни для кого не секрет и ни у кого не вызовет удивление. Если мы едим какой-то один продукт, особенно если это натуральный, естественный продукт, особенно если это фрукты, с которыми наше тело хорошо должно быть хорошо знакомо, то наше тело реагирует на него адекватно, что вот, пожалуйста, это у нас там человек ест яблоко, одно яблоко, вся пищеварительная система готовится, пока уже человек его ест, вся пищеварительная система готовится к процессу переваривания одного яблока. Если человек начинает есть какую-то мешанину из нескольких продуктов, организм может забыть, так, что там, яблоко, груша, вот это вообще не понимаю, что такое, так, вот это тоже какой-то соус подмешались, что они там соус сделали, вообще непонятно, что они соус сделали, как переваривать будем, что переваривать будем, уже не так понятно, не так очевидно. Поэтому тело, оно будет, пищеварительная система будет готовиться либо к перевариванию какого-то базового, основного продукта, если он там есть, либо создаст какие-то общие средние условия. А если там есть компоненты, которые перевариваются вообще принципиально в разных условиях, то, значит, телу вообще придется выбирать, что переваривать, а что так вот напрямую выгнать из себя без переваривания, без усвоения. Вот, так что это сразу становится сложнее, и с фруктами, в примере с фруктами, к чему это приводит? К тому, что снижается качество усвоения этих фруктов. А качество усвоения фруктов нас интересует с самого первого дня нашего здорового питания по одной простой причине. Потому что чем лучше наше тело усвоит фрукты, все получит из фруктов, тем меньше оно захочет всего остального. Потому что во фруктах по определению содержится все то, что нам нужно, за исключением того, что синтезирует микрофлора. И усвоение этих питательных веществ из фруктов нам обходится легче всего, проще всего и дешевле. Дешевле всего в плане нагрузки своих выделительных систем. И, соответственно, если тело усваивает полноценно эти питательные вещества из фруктов, оно, скорее всего, не захочет получать эти же самые питательные вещества из какой-то другой еды. Соответственно, в следующий раз оно захочет тоже съесть фрукт, и в следующий раз захочет съесть фрукт, и не захочет съесть какую-то другую еду. То есть, в общем-то, именно то, что мы стремимся. Таким образом будет и будет совершаться естественным образом наш постепенный переход на свое естественное питание, на питание фруктами. Поэтому усвоение фруктов нас интересует. И вот для того, чтобы прямо сегодня, прямо сейчас, прямо со своим телом постараться повысить усвоение этих фруктов, нужно стараться есть фрукты по отдельности. Что значит есть фрукты по отдельности? Это значит, чтобы они не смешивались в желудке. В желудке фрукты находятся полчаса 30 минут. Соответственно, вот с дистанции в 30 минут фрукты можно есть подряд, какие хотите, сколько хотите. Никаких других ограничений на употребление фруктов быть не может. Только собственный аппетит и собственное желание. Да, ну насчет смешивания. Если все-таки очень хочется, вот, например, привыкли там традиционно у нас делаются салаты из огурцов, помидоров, там зелени и лука. Ну вот очень вы любите этот салат, там масло еще, специи всякие. Вот очень вы любите этот салат, вот прям здорово, замечательный салат. И вот не хотите вы никак есть по отдельности огурцы, по отдельности помидоры, а вот хотите есть именно этот салат. Можно или нельзя? Да, конечно, можно. Ешьте ради бога. Лучше вы будете есть этот салат, чем будете есть жареную картошку с мясом. Но если есть вариант, что мы выбираем между салатом и съесть там овощи, ой, съесть огурцы, помидоры те же самые по отдельности, то есть вот если вас это, ваше тело это одинаково порадует, и вас это самого одинаково порадует, то, конечно, выбираем съесть по отдельности. Если нет, вот по отдельности вообще не хочу, не вижу, видеть не хочу ни огурцы, ни помидоры, а вот салат, да, салат замечательно, вкусно, очень хорошо, готов там ведрами его есть. Замечательно, ешьте ведрами салат, ваше тело к нему привыкло, оно его хочет, оно с ним справится, и все будет замечательно. Так что насчет фруктов, все с ними все очень просто. А в остальном, чем больше, тем лучше, безо всяких ограничений. Никаких правил, что там не есть, не завтракать, не ужинать, там не обедать фруктами, не есть на ночь и все так. Вот ничего, вот этого не работает, все можете выкинуть из головы. Почему все это можно выкинуть из головы? Потому что все эти правила, они придуманы для обычной традиционной пищи. И почему их придумали? Потому что люди про обычную еду, в общем-то, все и диетологи, и обычные люди, они понимают, что она загрязняет тело. И эти правила, они придумывались для того, чтобы уменьшить последствия вот этого загрязнения. То есть, вот, например, почему существует правило не есть после 6 часов вечера? Потому что, когда мы съедаем что-то на ночь, то Ну, допустим, мы съели там на ночь что-то из традиционной кухни, там ту же самую картошку с мясом. После этого мы легли спать, соответственно, в нас эта картошка с мясом. Если бы мы ее съели там с утра днем, то утром днем кишечник работает достаточно высокой интенсивностью, эта картошка с мясом по нему, ну, она само собой там переварилась бы, там питательные вещества все усвоились бы. Самое главное, чтобы все остатки, они бы быстрее пробежали, быстрее бы добежали до выхода и быстрее бы попросились наружу, организм бы это быстрее вывел из себя. То есть, проще говоря, в туалет бы сходили, и на этом все закончилось. А если мы съели это на ночь, то ночью пищеварительная система спит. Она, конечно, поработает немножко подольше, так вот, сверхурочную работу на себя возьмет из-за того, что мы на ночь поели, но не сильно дольше, там, на пару часов, а потом все равно заснет. И вот пищеварительная система заснет, и весь этот комок слизи, в который превратилась наша картошка с мясом, он застрял. Застрял явно на дольшее время, чем он днем бы в кишечнике провел. И за то время, что он там застрял, он начинает бродить, гнить, потому что это от кишечника уже не зависит. Это определяется исключительно активностью бродильно-гнилостной микрофлоры, для которой самое главное это питательная среда. Питательная среда, вот как раз вот, пожалуйста, вот наша переварившаяся наша картошка с мясом. И вот все это счастье начинает бродить, гнить с образованием микрофлоры, с образованием всех веществ, которые сопровождают процессы брожения, гниения. И самое ужасное, что все это начинает всасываться в кишечнике и распространяться по всему организму. Вот почему дамы, которые озабочены похудением, вот они так стараются соблюдать это правило. Ну, потому что выводится пища медленнее, чем медленнее она выводится, тем больше она загрязняет тело, и тем больше вот эта вся всосавшаяся слизь в организме имеет шанс стать потом подкожной клетчаткой, чтобы организм когда-нибудь ее вывел из себя, когда лучшие времена наступят. Поэтому придумали вот эти правила. Какое это отношение имеет к фруктам? Никакого отношения к фруктам это не имеет. Даже если мы съедаем фрукт на ночь, постоит он там немножко дольше в кишечнике. Все равно выйдет потом достаточно быстро, все равно никаких проблем с ним не будет, никаких проблем он там не создаст. Ну, единственное, что здесь опять-таки можно на это на все возразить, что если в принципе у человека пищеварение очень медленное, кишечник очень медленный, работает очень медленно, и пища идет по кишечнику дольше, чем в сутки, двое-трое суток. Вот это на самом, вот это так средний показатель для современных людей. Это, конечно, плохой показатель, но для современных людей это вот вполне себе уже норма жизни, когда пища по кишечнику идет двое-трое суток. Вот тогда все фрукты, которые мы едим, они тоже идут по кишечнику двое-трое суток, они за это время начинают успеть бродить. Даже свежие фрукты, даже хорошие фрукты. Вот, но в этом виноваты не фрукты, в этом виноваты медленное пищеварение. Вот, то есть и в такой ситуации там уже без разницы. Днем человек это съест на ночь, ничего от этого не изменится. Вот. А если мы съедаем фрукты, если днем у нас с фруктами все хорошо, а тут мы их поели на ночь, то, ну, замедлится это пищеварение там на час, на два. Ничего от этого. Ну, даже на 3, на 4 часа. Ничего абсолютно от этого не изменится. И никаких проблем точно так же фрукты не создадут. Поэтому никаких вот таких общепринятых правил питания про фрукты можно не соблюдать, и вполне достаточно будет того, чтобы руководствоваться собственным аппетитом и ощущениями в своем теле. Больше никаких. Ну и вот того, что я сказал насчет их совместимости, насчет того, что фрукты лучше есть по отдельности. Больше никаких правил можно не соблюдать, и фрукты мы едим как можно больше, как можно чаще, столько, сколько хочется, и никогда ни в чем себя не ограничиваем. Так, пойдем дальше. Теперь несколько слов про овощи. Не буду в очередной раз говорить, чем отличаются овощи от фруктов. Это, надеюсь, уже все усвоили. Я вот очень радуюсь, что в последнее время ко мне уже все пациенты, ну, большинство пациентов приходят уже с хорошим пониманием того, чем, на мой взгляд, фрукты отличаются от овощей. Уже не нужно теперь на каждой консультации останавливаться на том, чтобы объяснять человеку, чем фрукты отличаются от овощей, и каждый раз переживать вместе с человеком это удивление искреннее. Ой, а огурцы с помидорами это тоже фрукты? Ой, а там вот там а кабачки с баклажанами это тоже фрукты. Вот, каждый раз так раньше было. Сейчас, вот, к счастью, это уже практически ушло в прошлое. Так вот, овощи, грубая клетчатка, то, что тяжело жуется, там капуста, морковка, свекла и так далее. Еще раз, мы их едим для того, чтобы мы очищались. То есть главная функция овощей в нашем организме – это запуск процессов очищения кишечника и, в частности, и всей пищеварительной системы в целом. То есть мы их едим не для усвоения преимущественно. Поэтому с ними все не так, как с фруктами. Если во фруктах нас интересует усвоение, и для того, чтобы они хорошо усваивались, их лучше есть по отдельности, их лучше есть относительно медленно, там, тщательно разжевывая, вот это вот все повышает усвоение фруктов, то с овощами нас интересует, чтобы они просто в нас попали. Поэтому, в отличие от фруктов, их можно друг с другом смешивать как угодно. То есть делать там салат не обязательно из одной капусты. Можно делать салат из нескольких видов капуст. Можно делать салат из всех видов капусты, какие вы вообще найдете. Можно добавлять туда морковку, свеклу, репу, редьку, зелень, какую хотите. Все, что хотите. В общем, чем больше будет в этом салате клетчатки, неважно из какого продукта, тем этот салат для вас будет более очищающим. Очищающие свойства клетчатки никоим образом не зависят от того, в каком виде она поступила в наш организм, если это сырая растительная клетчатка. С чем она поступила, как она поступила, она в любом случае, главное, что в кишечник попала, свою роль она там сыграет. Вот это здесь самое главное, что нужно понимать. Поэтому, если фрукты мы едим по отдельности, то овощи можно смешивать абсолютно как угодно. Так что овощные салаты это как раз самое лучшее для очищения. И лучше, конечно, делать именно салаты, потому что их можно сделать более вкусными, чем есть по отдельности там капусту, морковку. Ну, с морковкой вот как раз еще более-менее неплохо у обычных людей. Она у многих вызывает аппетит, потому что она достаточно богата питательными веществами. И даже те капельки сока, которые человек усваивает при разжевывании, даже они уже у человека вызывают аппетит. Поэтому с сырой морковкой как раз еще более-менее все неплохо. А вот сказать кому-нибудь, что свеклу можно есть сырую, которая вызывает мощнейший процесс очищения. Это большинство людей сразу, ой, да что вы, как можно свеклу есть сырую. Ну, с капустой вот еще туда-сюда, там все знают квашеную капусту, там более-менее салаты из свежей капусты тоже приняты в нашей культуре, хотя, конечно, все предпочитают в свежем виде ее не есть. Но, тем не менее, вот это хоть более-менее известно. Ну и всякие там репы, редьки тоже. Ну, редиска, допустим, да, редиска в основном тоже в сыром виде естся, но естся там тоже в салатах или как дополнение какое-то к пище. Ну так вот, значит, это все можно смешивать как угодно. И зелень, зелень туда тоже побольше зелени добавляйте, потому что зелень, она тоже вкус имеет хороший. И все это может повысить аппетитность, именно аппетитность этих блюд. В плане аппетита, в чем разница между фруктами и овощами? Да и вообще, в чем отличие овощей от всей остальной еды? В том, что из-за того, что они плохо усваиваются, на них, как правило, аппетит бывает очень маленький или его не бывает вообще. Потому что аппетит – это, в принципе, реакция организма, которую он включает, когда он хочет получить какие-то питательные вещества, когда у него есть потребность в каких-то питательных веществах. Соответственно, он нам включает аппетит и говорит, слушай, вот давай вот съедим вот это или вот это или вот это, и я как раз вот из этого все, что мне нужно, получу, и всем будет хорошо. А из овощей он не получает практически ничего полезного, питательного. Поэтому аппетита на них чаще всего не бывает. Нет, бывают исключения, когда люди и капусту любят, и морковку любят, и даже кто-то свеклу любит, зелень многие люди любят. Бывает, все бывает на свете, но это относительная редкость. То есть это, конечно, встречается, но встречается не так часто. А чаще сталкиваешься с тем, что не хочет это сам человек есть. Поэтому это единственная еда, которую нужно есть. Надо понимать, что мы ее едим не для питания, мы ее едим для очищения. По большому счету, эту еду вообще за еду можно не рассматривать с точки зрения поступления питательных веществ. Но опять-таки с оговорками, конечно, что-то разжуем во рту, что-то там в сок выйдет в салат, там что-то усвоится, но это только что-то. А вот по большей части, так вот глобально, в принципе, за еду, по большому счету, это можно не считать. Именно в плане поступления питательных веществ. То есть мы это едим для очищения. Поэтому с точки зрения очищения нам нужно это есть, можно к этому относиться как к лекарству. То есть мы это едим действительно просто для пользы для себя. И это единственная еда, которую нужно есть без аппетита. Но при всем при этом все равно старайтесь делать эти салаты как можно более вкусными. Потому что, как правило, это удается. Ну и, соответственно, если мы будем есть что-то вкусное, то все-таки это будет намного приятнее, чем есть что-то, ну, безо всякого желания. Как правило, и отторжения никакого овощные салаты тоже не вызывают. Вот у меня тут на днях не на консультации, просто мне пациентка прислала вопрос, что вот, говорит, ну не могу я есть салаты, вот прям вот воротят меня, прям вот через силу в себя запихиваю, а вот воротят от меня совершенно, вот не могу там капусту есть и все. Ну что я ответил, не надо есть капусту. Вот, если воротят, ну зачем себя совсем-то уж насиловать, не надо. Найдите то, что, ну вот мы с ней на зелень договорились, я спросил, как, а зелень нормально? Она говорит, да, ну зеленью все более-менее неплохо, там вот по 100 грамм зелени каждый день съедаю. Я говорю, отлично, вот тогда делайте себе зелень, ешьте зелень. С зеленью как-то чаще всего договориться получается. Но вообще говоря, вкус этих салатов, он чаще всего просто нейтральный. И единственное, что тут можно делать для повышения их вкусности, это делать разные соусы вкусные замешивать эти салаты с соусами. Потому что салатам все равно, клетчатки все равно. А вкус, соответственно, когда мы будем есть, вкус будет этого соуса, и тогда будет вкусно. Соус, разумеется, я имею в виду не идти в магазин кетчуп покупать в бутылке, которая там продается, а соусы делать самостоятельно. Ну, какого плана соусы? Ну, вот моя мама делает очень вкусно эти салаты. Каким образом? Она берет несколько растительных масел разного вида, добавляет туда мед, добавляет туда лимонный сок, уксус, разные специи, там соль, разумеется, приправы всевозможные. И этого, ну, соуса этого достаточно много. Не то, что там сверху побрызгали, а именно, что по объему его получается достаточно много. И потом это все, когда замешивается соусом, оно еще стоит несколько часов, и там капуста, морковка, свекла, из чего салат делается, они пропитываются этим соусом. Вот, потом даже когда обычные традиционно питающиеся люди, они такой салат пробуют, им он очень нравится на вкус, они говорят, ой, надо же, как вкус, никогда бы не подумал, что морковка, свекла, там капуста могут быть такими вкусными. Ну, поэтому, в общем-то, какие-то приемы, как правило, чаще всего всегда можно найти, поэтому очень рекомендую чем-то таким заняться, потому что это очень полезно, и, соответственно, и радость будет доставлять, и самое главное, очень полезно для здоровья. Так, что еще про эти салаты? Очень хорошо они сочетаются с растительными маслами, потому что растительные масла, они усиливают процесс очищения пищеварительной системы. Усиливают его каким образом? Это жирные продукты, у них жирная основа, и они начинают растворять все жирорастворимые отложения на стенках кишечника. То есть у нас в кишечнике за все время нашей жизни, из-за употребления там разной пищи, накопилась разная слизь. Эта слизь, чем дольше она там стояла, тем более густой она становилась, а чем гуще она становится, тем хуже она, тем тяжелее она выводится организмом человека. То есть, соответственно, если слизь жиденькая, то она там вместе с той же самой клетчаткой пробежит по кишечнику, выйдет наружу, и организм с ней попрощается. А если она густая, то все это бежит намного с большим трудом, а за десятки лет эта слизь вообще может обретать чуть ли не каменистую плотность. Это вот всегда самые большие проблемы, всякие там каловые камни, это вот все как раз вот эта история. Так вот, если слизь водорастворимая, то когда мы просто начинаем пить больше воды, соответственно, она вся, ну, в кишечник тоже частично эта вода попадает, соответственно, эта слизь, она вся в кишечнике становится более жидкой и выводиться начинает легче. А вот если эта слизь жирорастворимая, то хоть мы будем ведро воды в день выпивать, то никакого эффекта эта вода на эту слизь не произведет, потому что не растворяется она в воде. Вот как раз масла ее растворяют. И много есть методик, связанных именно с очищением, ну, в смысле, очистительных методик, связанных так или иначе с употреблением тех или иных растительных масел. И основной эффект от этих масел заключается именно вот в этом, тем, что масла, они растворяют, старые древние залежи. Древний хорошо звучит. Древние залежи вот этой всей жирорастворимой слизи. Ну, жирорастворимая, она от чего образовалась? Она образовалась явно от употребления животной пищи. То есть мяса, рыбы, яиц и, наверное, даже и молочных продуктов. От молочных продуктов слизь-то в основном жиденькая образуется, она, наоборот, способствует усилению пищеварения чаще всего. А вот от мяса рыбы, конечно, эта вот слизь образуется именно такая в лучшем виде. Ее образуется не так много, я уже рассказывал об этом, но все-таки она образуется, и слизь самая неприятная для выведения. И если она очень давно, там несколько лет лежит, она как раз с огромным трудом организма выводится, а гнить она там будет постоянно, подгнивать и обеспечивать организм всеми результатами этого гниения тоже будет постоянно. Так вот, именно растительные масла, они могут помочь в избавлении от этой слизи, поэтому с овощными салатами они сочетаются просто великолепно. То есть овощные салаты, с одной стороны, чисто механически от стенок кишечника всю эту слизь отдирают и стимулируют перистальтику, чтобы все это побыстрее выходило наружу, а салаты делают эту слизь более жидкой, соответственно, облегчая процесс ее выведения. И точно так же салаты прекрасно сочетаются со всеми острыми продуктами. Лук, чеснок, хрен, редька, перец, горчица и так далее. Все, что можно придумать, все обладающее острым вкусом. Почему? Потому что все острые продукты, их основное назначение для организма человека точно так же в слизи разжижения. То есть вся слизь, которая в организме находится, она становится более жидкой. Здесь, правда, это больше касается водорастворимой слизи. Жирорастворимая слизь, она намного хуже поддается разжижению этими продуктами. Тоже поддается, но намного хуже. Водорастворимая слизь намного легче, поэтому вот именно для избавления от слизи все эти продукты полезны. Очень много вопросов было по поводу острых продуктов, потому что они обладают антибактериальным действием, помимо своего слизеразжижающего действия, и поэтому принято считать, что они подавляют нормальную микрофлору, и да, действительно, они подавляют нормальную микрофлору. Вопрос в том, есть ли у нас эта нормальная микрофлора. И ответ очень простой. Ну, не такой однозначный, но очень простой. Вот если вы хотите понять, есть у вас в кишечнике нормальная микрофлора или нет, вы просто прикиньте, вспомните, сколько за последний год у вас в процентах от вашего пищевого рациона составляла сырая растительная клетчатка. Вот именно сырая растительная клетчатка. То есть сырые овощи, фрукты, в основном даже овощи, больше овощи, чем фрукты. Вот это даст вам приблизительное представление о том, сколько процентов у вас микрофлоры в кишечнике. Здесь здоровая микрофлора в кишечнике. Но здесь, правда, нужно еще оговориться, что если вы год назад поменяли резко свое питание, а до этого оно было совсем другим, то большая часть этой клетчатки, она как раз на очищение уходила, а не на питание микрофлоры. Но это так вот приблизительно в общих чертах. Для обычного человека, у которого в рационе сырой растительной клетчатки минимум или она вообще отсутствует, можно считать, что здоровой микрофлоры в кишечнике нету вообще. Она там где-то таится в районе аппендикса, в районе слепой кишки, она там притаилась, сжалась и ждет только какого-то хорошего момента, когда, если такой момент вообще настанет, когда она сможет расцвести, размножиться, когда ей дадут ее нормальную питательную среду, сырую растительную клетчатку. Если не дадут, соответственно, она там так и останется жить, и никто ее там не заметит. Поэтому можете не волноваться о своей микрофлоре, скорее всего, ее у вас еще нету. А вот зато те полезные эффекты, которые мы получаем от острых продуктов, это самое главное, это слизи разжижения. Причем это слизи разжижения касается не только кишечника, оно касается вообще всего тела. Почему традиционно острые продукты, они полезны при простуде? Потому что простуда – это процесс выведения слизи через дыхательную систему, через легкие, бронхи, носоглотку, там, гортань, трахею и так далее. И там стоит эта слизь, и мы ее откашливаем, высмаркиваем. И слизь эта густая, и все это происходит с относительным трудом. Человек начинает есть острые продукты, и у него эта слизь становится более жидкой. И то он высморкаться не мог, а тут у него течь из носа начинает, и он высмаркивается очень легко, и эта слизь выходит легче, соответственно, простуда быстрее заканчивается. Все просто, все понятно. Вот это происходит повсеместно по всему организму. У женщин это часто с половыми органами такая же картинка наблюдается. Да и вообще со всем организмом это может быть связано. Так что острые продукты, если на них есть аппетит, это самый главный показатель. Если на них есть аппетит, значит организм их хочет. Если организм их хочет, организм хочет получить от этих продуктов вот эти самые полезные эффекты, которые они в него приносят. Скорее всего, это слизеразжижающий эффект, это может быть антибактериальный эффект, это может быть антипаразитарный эффект, это может быть эффект усиления кровообращения в периферических тканях. У острых продуктов у них целый ряд положительных эффектов, но самый яркий из них это вот именно слизеразжижающий, антибактериальный и антипаразитарный. Соответственно, если на них аппетит есть, значит организм хочет все вот эти эффекты. Несмотря на то, что они действительно, если у нас есть здоровая микрофлора, они будут подавлять здоровую микрофлору. Если организм их не хочет, соответственно, ему эти продукты не нужны. Ну, или организм считает, что они ему не нужны. То есть, вот в этом плане всегда можно целиком полностью руководствоваться, как всегда, своим вкусом, своим аппетитом, своим предпочтением. Что касается масел и что касается острых продуктов, если вы их не хотите, заставлять себе их есть, конечно, не стоит. Но если аппетит на них есть хороший, что на одно, что на другое, то добавляйте их себе чем больше, тем лучше. Ну, как всегда, естественно, без фанатизма, то есть не нужно 10 килограмм лука, не нужно литр масла выливать себе в салат, в разумных каких-то пределах, руководствуясь своим аппетитом, своими ощущениями, реакциями своего тела. Если с маслом переборщить, оно начинает слишком сильно действовать на печень, печень начинает очищаться, человек начинает тошнить. Тогда он после этого на масло еще долгое время смотреть не сможет, и до такого состояния, конечно, себя доводить не нужно. Нам лучше, чтобы процессы очищения шли каждый день, но в умеренной степени, чем один раз они прошли активно, а после этого мы еще полгода даже близко подходить к ним не можем, потому что тело еще от того в себя не пришло. Поэтому Все разумно, разумеется, но в рамках своего аппетита чем больше, тем лучше. Так, что касается консистенции овощей для очищения, самая эффективная консистенция это примерно как потертая на крупной терке. Либо же можно для этого использовать овощерезку, которая тоже вот создает примерно в такой же консистенции. Ну, то есть каждый кусочек получается размером вот примерно с половину ногтя. Где-то так. Это примерно та консистенция, которую мы добиваемся во рту, если мы разжевываем так какую-нибудь там капусту, морковку, но разжевываем ее не там не фанатично, там по полчаса каждый кусочек до образования как кашицы, пюре, а разжевываем так нормально, умеренно, то есть вот хотим есть, вот у нас есть морковка, вот мы там начинаем есть эту морковку, и вот примерно такие кусочки у нас как раз во рту образуются, они как раз по кишечнику и идут. Вот, но поскольку нам салатов есть нужно достаточно много чаще всего, соответственно, жевать это все будет достаточно тяжело, и не привыкли вообще современные люди жевать, хотя полезно, конечно, очень жевать, но тем не менее, типа, поначалу будет такими объемами жевать тяжело. Поэтому лучше всего это там на терке, либо вот в овощерезке измельчать именно вот до такого состояния. Подчеркиваю, что не в перемолотом виде, не в виде каши, не в виде пюре, то есть не в блендере. Потому что если мы это сделаем в блендере, клетчатка там вся та же самая сохранится, но вот этого механического очищающего действия у нее уже не будет. И, ну, то есть оно будет, но намного-намного меньше, несравнимо меньше. Вот, и эта клетчатка, соответственно, обладать очищающим действием будет намного меньше, она больше будет нам нужна для питания микрофлоры, которая хорошо, если есть, а если ее нет, то и кормить пока некого. То есть, соответственно, она просто тогда выйдет из организма, но выйдет из организма с привычной для него скоростью, с привычной скоростью работы кишечника, она не усилит скорость работы кишечника. И вот это как раз уже нас не очень устраивает, нам нужно, чтобы она усиливала работу кишечника. Поэтому салаты стараемся есть вот именно в такой форме. И в таком виде их даже можно особо не стараться сильно разжевывать. Ну, пожевать, конечно, там, чтобы слюной что-то смешалось, там какие-то крупные кусочки, чтобы стали помельче. Но, в принципе, вот именно такая консистенция, она когда попадает в желудок, в кишечник, она именно что самому хорошему процессу очищения и способствует. Так, ну ладно, у меня еще много осталось чего сказать, но, по всей видимости, я лучше перейду к ответам на вопросы, а все остальные вещи мы разберем уже в следующих выпусках. Потому что вопросов сегодня тоже я подготовил немало. Ну что, традиционные ответы на вопросы. Спасибо, что вопросы задаете, спасибо, что вопросов много, и действительно вопросы очень интересные. Так. А повторяю вопрос в надежде, что вы на него ответите, а не станете тратить время видео на комментирование комментариев, не относящихся к теме, каждому свое, обиженные обижают, счастливые дарят счастье. Михаил, большое вам спасибо. Меня давно мучает вопрос, вредно ли для женской фигуры есть сладкие фрукты вечером, и что предпочтительнее в течение дня, съесть яблоко или съесть из него, или сделать из него свежевыжатый сок. Я слышал, что если кишечник не в норме, то съеденный фрукт не усвоится полностью, скорее всего, а соки усваиваются сразу у всех, как ваше мнение? Вот. Ну, во-первых, насчет траты времени. В прошлый раз мне было интересно уделить время каким-то негативным отзывам. Думаю, что в ближайшее время у меня больше такого желания не возникнет, потому что вообще, конечно, когда какая-то неконструктивная критика, то над ней можно посмеяться, похихикать, но по существу сказать нечего, поэтому и бог с ними. В ближайшее время я на это тратить время, скорее всего, больше не буду. Спасибо, что так цените время нашего видео. Очень приятно, что оно для вас обладает такой высокой ценностью. Так, значит, насчет сладких фруктов вечером я сегодня, наверное, вот уже только что все про это сказал. Насчет того, что съесть яблоко или сделать из него свежевыжатый сок, сок усваивается несравнимо лучше яблока. Поэтому и сок, конечно, сделать хорошо. Но яблоки тоже нужно есть для того, чтобы тело училось усваивать именно сами яблоки. Так что полезно будет и то, и другое. Поэтому делайте, как считаете нужным, как вам больше хочется. Можно съесть яблоко, можно сделать сок и выпить этот сок, а можно сделать день так, и польза будет в любом случае от того и другого. Насчет того, что на ночь уже сказал, что ешьте сколько хотите, от яблока это не будет. Вот, что слышали, что фрукты не усваиваются полностью, а соки усваиваются сразу у всех, ну, скорее всего, у меня и слышали. Я во всяком случае, это повторяю постоянно, и именно так все и есть. Но из-за того, что фрукты усваиваются не полностью в данный момент, нам как раз и нужно кормить свое тело фруктами для того, чтобы тело училось эти фрукты усваивать. Оно все равно будет делать это не так быстро, как соки, но оно может научиться усваивать их так же полноценно, как соки. И это как раз и произойдет, когда кишечник будет чистый, когда ферментные системы все подготовятся к усвоению этих фруктов. Поэтому нам вообще-то в итоге нужно к этому и прийти. Поэтому фрукты, конечно, мы едим обязательно в любом случае, а соки, само собой, здесь очень пригодятся в то время, пока тело еще не полноценно усваивает фрукты. Соки уже сейчас могут дать этому телу все питательные вещества, содержащиеся в этих фруктах. Так, буду признателен за подсказки для обеспечения полноценного процесса переваривания и усвоения пищи при удаленном аппендиксе. Постоянно задают этот вопрос, отвечаю на него всем, кого это интересует. Сколько работаю, сколько занимаюсь натуропатией и работаю с людьми в плане изменения их рациона питания в пользу более здорового, еще ни разу я не сталкивался с тем, чтобы удаленный аппендикс как-то мешал этому процессу. И понятно, что предполагается, что он связан с тем, что он вот хранит в себе здоровую микрофлору, и если человек всю жизнь питался плохой пищей и здоровой микрофлоры в кишечнике у него нет, то живет она как раз в аппендиксе, когда он потом начинает питаться здоровой едой, она именно из аппендикса выходит и тогда уже развивается. А если, соответственно, аппендикса нету, то вроде как она и не выйдет, она и не восстановится тогда, и вроде как все должно происходить медленнее. На практике что-то ни разу я с таким не столкнулся. Прекрасно восстанавливается микрофлора у людей с удаленным аппендиксом. В любом случае, у всех современных людей это процесс достаточно долгий. И процесс долгий не восстановления микрофлоры, долгий процесс очищения кишечника для того, чтобы там можно было вообще подготовить питательную среду для этой здоровой микрофлоры. Вот этот процесс очень долгий, в среднем около года при интенсивной работе он занимает. А вот что касается потом населения этой самой микрофлоры, то вот это, по-моему, ни для кого еще никогда проблема не становилась. Так, Михаил, здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Если овощи в сыром виде не дают питательных веществ для организма, а только служат в роли чистки и улучшения перистальтики, то в вареном виде они начинают питать организм. Но каким образом и почему это происходит? Размягчая клетчатку температурой, появляется возможность усвоить питая полезные элементы, так может быть, люди и придумали для этого обрабатывать пищу термически. Ну, в общем-то, что-то в этом роде я уже и говорил, когда рассказывал про овощи, что температурная обработка клетчатки ее разрушает, и она становится пригодной для усвоения, и люди исторически, вот поскольку это питание там уже много тысячелетий у людей есть, то люди уже приспособились к усвоению этой, ну, может быть, не самой клетчатки. Клетчатка все равно в диетологии считается бесполезным продуктом и содержит 0 калорий и 0 белков, жиров и углеводов. Но зато то, что содержится то, что окружается клетчаткой, то есть каждая клетка в овощах, она содержит в себе питательные вещества, и после того, как мы разрушаем термически клетчатку, что там осталось от этих полезных веществ, то, соответственно, усваивается. Но на практике что для нас это значит? Что вместе с термической обработкой мы получаем слизеобразование и образование солей, зашлаковываем организм, и если этого небольшое количество, то организм от этого своими выделительными системами избавляется сразу, и тогда никаких проблем нет. А если организм не так хорошо работает у выделительной системы, или много мы этого всего съели, тогда получается, что мы загрязняем свой организм, мы загрязняем постоянно каждый день, и в итоге мы начинаем болеть, потому что наш организм вынужден очищаться от этих зашлаковываний усиленно. Так что разница вот только в этом, и намного лучше тогда те же самые питательные вещества нам получать из фруктов, которые усваиваются и которые не нужно разрушать термически для того, чтобы нам получить из них питательные вещества, а овощи использовать именно по их назначению, именно для процессов очищения. Вот и все, к чему на практике это приводит. Вопрос насчет водонерастворимой клетчатки, которая содержится в зернах, всевозможных сыроедных кашах, самой клетчатки, которая продается отдельно. Есть утверждение, что она царапает стенки кишечника, и там образуется слизь, чтобы сгладить это негативное воздействие. И, кстати, ходят слухи, что и квашеная капуста обладает таким эффектом. Насколько это правда и стоит ли этого опасаться? Ну, во-первых, почему вы называете водонерастворимой клетчатку? То есть вы предполагаете, что есть какая-то водорастворимая клетчатка? Попробуйте морковку в ведро ведро с водой кинуть, она там хоть неделю проживет, она там не растворится. Вот морковка, она состоит из клетчатки почти целиком. Любая клетчатка, она водонерастворимая. Клетчатка, которая содержится в злаках, принципиально ничем от клетчатки, которая содержится в овощах, не отличается. Ну, правда, единственное, что злаки, они эту клетчатку содержат в себе только в оболочке. Поэтому внутри ее нету. Внутри есть уже питательные вещества, поэтому, собственно, традиционно в муку принято сначала, перед тем, как смолоть зерна в муку, их принято сначала очищать от оболочки, от зародыша, и смалывать в муку только вот то, что остается, только вот само семечко. А это все называется отрубями, и это все выбрасывается. И есть вот только мука грубого помола, так называемая, где перемалывается зерно целиком с зародышем и с оболочкой. Она из-за этого считается как раз многими более полезной, потому что она содержит в себе клетчатку, которая как раз способствует очищению. Насчет того, что царапает стенки кишечника и образует слизь, ну, эта еда не царапает стенки кишечника, она воздействует на стенки кишечника. Она никогда никакая клетчатка не травмирует стенки кишечника там, до крови, там, прободений никаких не вызовет. Нет, конечно, у нас кишечник, он именно для работы с клетчаткой предназначен. Это самый естественный для него, продукт, с которым вообще ему хочется взаимодействовать. И что касается выработки слизи, то слизь она не вырабатывает, она там образовалась совсем от других вещей, от слизеобразующих продуктов. Она просто выводится активнее с этой слизью. Поэтому если человек вдруг съедает какую-то клетчатку и видит потом, когда пойдет в туалет, что из нее там вышло много слизи, если он делает вывод, что это вот клетчатка такая нехорошая вызвала образование слизи, вот, он, конечно, немножко заблуждается. Эта слизь, она была в кишечнике, и организм улучшил возможность избавиться от этой слизи, и нужно сказать большое спасибо этой клетчатке за то, что она вообще избавила кишечник от этой слизи. Так что никаких проблем с этим нет, опасаться здесь абсолютно нечего, и никакого негативного воздействия, самое главное, здесь совершенно нету. Так, следующий вопрос. Все-таки непонятно по поводу выведения шлаков у худых людей с очень редким стулом, к которым я отношусь. Я на традиционном питании худая на протяжении всей жизни, вес не меняется, мало энергии, холодные руки, ноги. Можно ли отнести сиборейный дерматит, тонзиллит, не слишком частые простуды, отхаркивание слизи из горла по утрам к выведению шлаков? И достаточно ли это, и со мной что-то не так? Ну, насчет что-то не так я это, пожалуй, без комментариев оставлю. Можно ли отнести все эти симптомы к выведению шлаков, ну, я надеюсь, что сомнений у вас ни у кого из моих постоянных слушателей в этом нету. Разумеется, можно, разумеется, именно эти процессы являются выведением шлаков. Насчет худых людей с очень редким стулом, ну, могу предположить, что едите немного, потому что чисто физически эта еда куда-то должна деваться. И если вы худощавая, значит, она неполноценно усваивается, эта еда, или она полноценно усваивается, но вы просто едите ее немного. Вот, а если редкий стул, соответственно, значит, нет большого количества переработанной еды для выведения. Начните есть в 3 раза больше, либо стул станет чаще, либо вы поправитесь. Одно из двух, ну, тут вот в этом плане чудес не бывает, и никуда больше эта еда не денется. Либо выйдет наружу, либо, соответственно, рассосется по всему организму, усвоится. Просто особенность обмена веществ, при котором едите немного, то, что едите, оно всасывается, скорее всего, неплохо, усваивается неплохо, судя по всему, в кишечнике, но после этого включаются дополнительные выделительные системы, и вот все то, что вы описали, то есть кожа работает как выделительная система, дыхательная система работает как выделительная система, но насчет холодной руки, ноги, мало энергии, этим сейчас никого не удивить, энергии всем не хватает, и на обычном традиционном питании... То есть тут даже не столько питание виноват, сколько в этом наша жизнь виновата, что энергии всем не хватает. Так, вопрос по поводу лука я не буду даже читать, потому что я вроде как уже ответил. То есть вопрос в том, что есть люди, которым от лука становится плохо, и человек спрашивает, я так понимаю, что лук провоцирует у них такой же процесс очищения, как и пыльца. Правильно понимаете, действительно, слизь разжижается, и если эта слизь содержала в себе какой-то запас токсинов, эти токсины тоже мобилизуются. Все это дело, кроме того, что кишечником выводится, оно может еще и в кровь попадать, а когда оно попадает в кровь, оно вызывает неприятные ощущения, человеку сразу это не нравится. Размоченные водоросли, ламинарию, квашеную капусту можно ли считать очищающими продуктами? Что касается ферментированных продуктов, я планировал на них остановиться, видимо, сделаю это уже в следующий раз, но забегая вперед, да, все, что хрустит на зубах, все можно считать очищающими продуктами, потому что хрустящая на зубах клетчатка говорит о том, что она по-прежнему грубая клетчатка, что она не разрушена, а если это грубая клетчатка, что бы вы с ней ни сделали, она свою роль в организме сыграет, она свою роль в очищении обязательно исполнит. Насчет водорослей, ну, большого количества клетчатки в них не содержится, так же, как вот, например, салат айсберг. Вот формально он к овощам относится, как вся зелень, но он, там клетчатка очень мягкая, хоть она и должна относиться к грубой клетчатке, она очень, из всей грубой клетчатки, она очень мягкая клетчатка, поэтому большого очищающего действия от них можете не ждать. А с другой стороны, из-за того, что клетчатка там все-таки мягкая, из-за этого их можно лучше разжевать и больше получить полезных питательных веществ из них, а питательные вещества в водорослях как раз содержатся очень ценные тем, что они очень необычные, и они содержатся себе многие микроэлементы, там вот йод всеми любимый, который не содержится ну точнее в маленьких количествах содержится в обычной еде, в нашей традиционной. Поэтому водоросли все-таки больше стоит считать именно ценной пищей, пищей с точки зрения усвоения, нежели каким-то очищающим продуктом, хотя формально они должны относиться к овощам, поскольку это листья, и формально они должны действительно играть роль именно в очищении. Так. Что такое перхоть, сибарея, какие могут быть причины, почему проблема не решается питанием, переходит на сыроедение, не отразился положительно, и какие действительно рабочие средства можете посоветовать, спасибо. Перхоть, сибарея и все кожные проблемы относятся к недоработкам кожи как выделительной системы. После того, как мы закончим полностью разговор о питании, мы начнем разговор о работе выделительных систем, и обязательно коже там будет посвящено немало. Я подробно расскажу, как сделать так, чтобы кожа заработала. Можно ли считать все это процессами выведения? Да, можно. А почему проблема не решается питанием, переход на сыроедение? Вообще, я очень жду момента, когда, наконец, мне будут меньше задавать вопросов о сыроедении, и больше будут говорить уже о здоровом питании, тогда я пойму, что действительно то, что я рассказываю о здоровом питании, оно наконец уже проникло в сознание людей, и люди поймут, что здоровое питание и сыроедение это разные вещи, и если они хотят здоровья, то нужно руководствоваться скорее принципами здорового питания, нежели сыроедением. А почему не решается? Потому что не все проблемы решаются питанием. И выделительные системы очень, очень часто у многих людей не запускаются автоматически, то есть не начинают работать лучше, даже несмотря на то, что их питание стало намного более здоровым. Если в холодную погоду или только в холодную, прохладную образуются сопли, является ли холод стимулирующим фактором для очищения? Стоит ли чаще находиться на холоде? Ну, если образуются, если выводятся, значит является. Стоит ли чаще? Холодовая нагрузка – это нагрузка. Это процесс, на который мы тратим энергию. Вот если тепло, когда мы греемся, это просто получение энергии, фактически бесплатное, то когда мы находимся на холоде, мы пользуемся своими резервами энергии. Приблизительно это так можно характеризовать. И поэтому потом нам требуется время для компенсации этих резервов, для того, чтобы восстановить свой запас энергии. Это единственное ограничение в плане нахождения на холоде, поэтому всем людям сразу не стоит начинать обливаться холодной водой, не стоит купаться в проруби. У кого много энергии, у них все будет отлично, все будет хорошо, они только здоровее станут. А у кого энергии мало, они, соответственно, только очень, очень тяжело все это перенесут, и потом могут по полгода восстанавливаться и приходить в себя. Таких случаев немало. Поэтому к холодовой нагрузке стоит относиться как к любой другой нагрузке, для нее надо тренироваться. Но из холодовых нагрузок самыми эффективными являются сильные и короткие по сравнению с долгими и такими легкими. То есть вот облиться холодной водой для любого человека будет несравнимо полезнее, чем полдня провести на сквозняке, там, под кондиционером или просто в прохладном помещении. Вот, потому что здесь облились холодной водой, один раз мобилизовались, тело мобилизовало свои все резервные системы, резервные источники энергии, соответственно, этот поток энергии усилился, все процессы очищения, которые шли, пошли веселее. Длительное подмерзание, оно, скорее всего, ведет к бесполезной трате энергии, и процессы выделения толком не запускаются, и процесс энергии толком тоже не... Это не такая стрессовая реакция, поэтому к резервным источникам энергии здесь мы не столько обращаемся, а вместе с тем тратить энергию на согревание себя тратим. Так, ну последний вопрос, наверное, на сегодня. Синтезируют ли витамины из фруктов организм и как быть с минералами? Про витамины и фрукты и растительную пищу много раз объяснял, не буду возвращаться к этому. Посмотрите предыдущие выпуски, там не один раз уже про это упоминалось. А насчет минералов, их не нужно синтезировать. Минералы это готовые вещества, это атомы. Единственное, что они должны поступать в наш организм в такой форме, в которой не усваиваются. Вот как раз только из сырой растительной пищи, из фруктов-то, они и усваиваются. Поэтому их продукты не синтезируют, они их сами получают из почвы, там, из воздуха, откуда не получат. Но после этого они их переводят в такую форму, в которой наш организм может их усваивать. А если мы их сами будем там из почвы, из воздуха получать, то мы их не усвоим, и вот как вот человеку не хватает железа, но если ему не хватает железа, это не значит, что ему гвоздь можно съесть. В гвозде много железа, человеку железа не хватает, казалось, вот, пожалуйста, съешь гвоздь, но не усваивается в нас этот гвоздь, ничего здесь не сделать. А вот растения, они там, иногда даже непосредственно этот гвоздь готовы усвоить и перевести его в ту форму, в которой мы его усваиваем. Так, ну, сегодняшний тогда выпуск можно считать законченным. Продолжим разговор. Я, честно говоря, планировал за один раз рассказать все вот эти рекомендации по питанию, по здоровому питанию, но, как всегда, оказалось, что времени на это требуется больше, поэтому в следующий раз я продолжу разговор на эту тему. Спасибо вам за внимание. Как всегда, присоединяйтесь к нашим группам, подписывайтесь на наш канал на YouTube, присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Фейсбуке. Там чем дальше, тем более интересные обсуждения идут, особенно ВКонтакте, где очень много подписчиков, и сейчас каждый новый выпуск уже по много десятку комментариев собирает, и очень интересные беседы там разворачиваются, так что очень рекомендую. Присылайте вопросы на почту моей помощницы. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.